Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я передам лекцию, читанную профессором Владимиром Филимоновичем Марцинковским в Гайфе под заглавием «Сущность христианства». Был теплый летний вечер в мае 1941 года в Палестине. Группа еврейской интеллигенции тихо сидела в комнате одного из клубов Гайфы в ожидании лекции. Они сами организовали ее, предложив мне говорить на тему «Сущность христианства». Большие окна были открыты. На вечернем небе кое-где уже загорались звезды. В силу известного закона военного времени можно было зажечь свет в комнате только при закрытых и завешенных окнах. Поэтому было сделано предложение отказаться от освещения, чтобы можно было дышать свежим воздухом. Скоро надвинулась ночная тьма, и мы сидели во мраке, не видя друг друга. «Прежде чем мы начнем наше таинственное собрание», — сказал профессор Н., согласившийся быть председателем, «я должен сделать маленькое предупреждение. Просим, во-первых, не курить, а во-вторых, по окончании лекции не устраивать никаких дискуссий. Так предлагают сами же слушатели. Впрочем, лектор со своей стороны готов отвечать на вопросы по существу доклада. Мне было предоставлено слово. «Друзья», — сказал я, — «не будем смущаться необычной обстановкой темноты. Она в сущности даже благоприятна для сосредоточения наше внимание, которое особенно необходимо для размышления на избранную нами тему. Мы будем говорить о Боге. Для этого так важно сознавать себя в Его незримом присутствии, ничем не отвлекаясь в сторону. Что касается докладчика, то он будет доступен вашему восприятию во все время своей речи». Справедливо сказал греческий мудрец Сократ: «Заговори, чтобы я тебя видел». Глубокая тишина царила в комнате. Сидя вокруг столов, слушатели не видели перед собой человеческих лиц, которые так легко склонны и в молчании говорить, отражая внутреннюю реакцию на слова лекции. А тем более, когда в последней излагается тема, столь острая для еврейского сознания. «Мы будем говорить, — продолжал я, — не о внешней стороне христианства, не о формах и обрядах. Сущность христианства есть суть, его внутреннее содержание. Эзотерия, а не экзотерия, является сегодняшней нашей темой. Вспомним слова Владимира Соловьева: «Когда евреи будут евреями, а христиане христианами, тогда они будут братьями». Он хотел сказать, когда евреи вернутся к сущности своей веры, а христиане к сущности христианства, тогда они будут едино, ибо действительно сущность обоих вер одна и та же. Это именно постараемся показать в дальнейшем изложении. Сущность христианства. Говорить об этом вполне компетентно не мог бы даже наиболее выдающийся знаток христианской идеологии, каким был, например, упомянутый только что русский гениальный мыслитель. Истинно и подлинно говорить на эту тему может только сам Христос. Он сам и есть сущность христианства. Не новая религия, а новая жизнь, жизнь в Боге, открываемая через Христа. Вот то, что Он принес людям. Давно-давно, около 2000 лет тому назад, в этой самой стране, где мы с вами находимся, произошла одна великая встреча. Пришел к Иисусу ночью еврейский интеллигент, один из начальников иудейских, представитель группы ревнующих о законе фарисеев. Это был человек мыслящий, правоверный, ибо поистине бессмертная душу человека может насытить только Бог. Не вера в Бога, а Он сам. Так же, как жажду телесную может утолить не знание о воде, не знакомство с ее химической формулой, а лишь сама вода. Никодим, таково было имя этого богоискателя, пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Христос отвечает ему по существу, прозревая сущность скрытого в его душе вопроса, ясно видя, о чем томится эта человеческая душа. И он отвечает ему: «Истину, истину говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истину, истину говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Царствие Божие – это прежде всего состояние человека и всей твари, при котором царствует Бог. Божественное начало истины, добра и красоты, способность любви и правды, искра Божия должна возгореться и охватить своим пламенем все существо человека и всю тварь, весь мир, вселенную, космос, так, чтобы Бог был все во всем. Такова цель бытия. Назначение этой искры не ютиться и тлеть где-то на задворках сознания, в его вторичных слоях, вспыхивая по праздникам, а в будни угасая и уступая месту царству тьмы, но сиять, гореть, пылать немеркнувшим, неугасимым пламенем. Мы призваны жить так, чтобы всегда в нашем разуме царствовала истина, в чувстве красота, воле добро, а во всем божественная гармония, любовь. Мечта об этом царстве была всегда предметом человеческих стремлений, от Платона до Гете и позднейших поэтов и мыслителей. Практически она выливалась в два основные стремления – увидеть и войти. Не об этом ли томится душа доктора Фауста, героя драматической поэмы «Гете»? Постигнуть тайну бытия и овладеть – это суть его жизненной драмы. И не к этому ли сводятся все высшие желания каждого из нас постигнуть высшую цель, идеал жизни – и найти способность, силу для его осуществления. Иначе нам угрожают два ужаса, о которых так выразительно сказал в наши дни Леонид Андреев. Ужас бесцельности и ужас бессилия. Истинное удовлетворение этих двух исконных, извечных потребностей человека. Жажды созерцания и жажды творчества – может быть достигнуто через богоощущение и богодействие. К этому зовут человека заложенный в нем образ и подобие Бога. Они влекут нас к великому видению и великому действию. Великая мысль и великая воля должны осенить хаотическую, одержимую темными силами душу человека, чтобы спасти ее для светлой, творческой жизни. Таков ответ Достоевского о человеческом страдании в его произведениях «Бесы». Христос показывает на себе силу, красоту и мудрость Царства Божия в его полном осуществлении. В нем, в его жизни, словах и делах всецело царствует, обитает Бог, вся полнота Божества телесна. Он – образ Бога невидимого, сотканный из лучей неземной красоты, святости, правды. В подобное состояние в это царство Он пришел призвать всех. И теперь Он открывает Никодиму условия постижения этого царства, и восхождение в Него, должно вам родиться свыше. Без этого нельзя увидеть. Вот почему все наши человеческие усилия постигнуть Бога оказываются напрасными. Не нужны и бесполезны все наши споры о сверхъестественном, о чудесном. И то, что мы называем чудом, и ограничение в несовершенном царстве окружающего нас мира, то является природой в Царстве Божьем. И если познание внешнего доступного нам мира подчиняется определенным законам, изложенной в так называемой теории познания, гносеологии, то и постижение Царства Духа тоже обусловливается соответственными законами. Существует своеобразная гносеология Духа. Вполне основательно и наукообразно говорит апостол Павел по этому поводу. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не может знать, кроме Духа Божьего». 1 Коринфянам 2:11. Строить догадки, мечтать, томиться, порываться, объять необъятное – это все, что доступно человеку. И потому греческий мыслитель Платон в 4 веке до Рождества Христова с печалью восклицает: «Разве нам ждать с неба того, кто придет и снимет повязку из наших глаз?» Тургенев кончает одно из своих стихотворений в прозе словами: «Лазурное царство, я видел тебя во сне». Вся лучшая мировая поэзия рад таких пророческих снов о царстве правды и красоты. И как тяжело пробуждение от этих снов и светлых гроз в серой будничной обыденщине, в царстве тьмы, вражды и злобы, в засилье мелких мещанских интересов, без синих далей и простору безгранных. Поневоле вырывается признание, как у Гоголя: «Скучно на этом свете, господа, а в наши жуткие дни, не сказал бы он, страшно на этом свете, господа».